Мы с вами сегодня продолжим начатую на прошлом занятии тему. Продолжим рассмотрение отношения христианина к евангельским законам. Для чего нам нужно постоянно рассматривать вопрос нашего с вами отношения к закону Божьему, к нравственному закону. Если мы с вами не выработаем правильного отношения закону Божьему, то нам вся наша жизнь христианская будет в тягость. Святые отцы учат, что праведнику евангельский закон не лежит как что-то внешнее, чуждое ему, отличное от внутреннего закона, но творит добро, движимый к тому внутренним святым настроением. То есть для праведника, еще раз, для праведника, евангельский закон – это не чужое, не чуждое, не внешнее, а внутреннее. То есть он, закон, пребывает внутри. Помним, что совесть, естественный нравственный закон, он внутри нас. И если у человека вот этот внутренний закон евангельский, тогда у нас совесть, она правосудная, и, естественно, она воздает нам мзду по суду справедливо, то есть она не погрешающая. Так вот, праведник поступает так, как бы никто ни к чему его не обязывал. Живет по закону Божию, как по естественному закону духовной жизни. То есть вот этот закон, он не обязывает его. То есть это как естественное. То есть, к примеру, встать на молитву перед едой и после еды для христианина так же естественно и само собой разумеющееся, как, скажем, одеться и обуться. Ведь когда мы просыпаемся, мы же не раздумываем, обуваться нам, одеваться. То есть это для нас естественно одеться. Это нормально. То есть оно внутри, заложено у нас. И никто не думает, не раздумывает, одеваться мне или не одеваться, или так просто на улицу пойти, вот чем спал. То есть не раздумываем, оно внутри есть заложено, естественно. Так вот, праведника, закон Божий вот так заложен. Он не раздумывает, выполнять или не выполнять. Вот встать на молитву, это вот естественно, как обуться, одеться. И он не раз думает над тем, молиться ему или не молиться. Единственная забота о том, чтобы помолиться от всего сердца, то есть сосредоточенно от всего, то есть чувством помолиться, чтобы внутри возникало то чувство благодарности Богу за то, что Он дал трапезу, за то, что ты питал наше тело. Вот, то есть это естественное. Точно такое же отношение к исполнению любой заповеди Божией. То есть это естественно. Заповедь Божия для праведника. Поэтому новозаветные заповеди названы не тяжкими, легкими, в отличие от ветхозаветных, тяжелых и неудомоносимых. То есть, ну вот, естественно и легко для человека выполнять привычную для него работу, которая для него с детства знакома. Ну, к примеру, вот, когда человек сидит и вкушает трапезу, вот как в детстве научили пользоваться ложкой, ну, вот, я не слышал, чтобы кто-то жаловался, что ему тяжело носить ложку в рот. Ну вот не слышал я такого. Запросто несем ее, вот сколько надо, столько носим, без устали, не напрягаясь. Так вот, легко. Почему? Навыкли, знаем, что это тело спасительно. И вот точно так же, когда христианин исполняет евангельский закон, и он вложен внутри, если он навык в нем, вот как навык ложкой трудиться, то ему не тяжело, абсолютно легко, но это норма, это нормально, это, ну как, иначе погибнешь просто, да? Вот как мы едим, потому что знаем, что не будем кушать, умрем с голоду. Вот точно так же, естественно, исполнять евангельский закон, иначе умрет душа бессмертная, будет вечно умирать. Вообще, новозаветный нравственный закон определяет собой не те или иные только поступки внешнего человека, но главным образом внутренний строй его жизни. Итак, если ветхозаветный нравственный закон, он внешние поступки человека определял, то есть сколько, когда ему трудиться, когда не трудиться, сколько вкушать, когда вкушать, с кем вкушать, то видим, что евангельский закон – это главным образом внутренний, это наши чувства, наши отношения ко всему, к окружающему, к Богу. Евангельский закон честнее и подробнее раскрывается в заповедях или законах церковных. То есть честнее, не честнее, а честнее, то есть в частность имеется в виду. Вот церковный закон, он, закон евангельский, раскрывает в частностях. Вот для чего святые отцы на Вселенских соборах писали церковные правила, которые, к сожалению, многие христиане не раскрывали никогда в жизни, не читали, а многие даже не знают, что такие в природе существуют. А третье, когда начинаешь ссылаться на церковные правила, говорят, ну это же люди написали. И вообще это понятно. Так вот, вот евангельский закон, он раскрывается в этих церковных правилах. По существу, законы церковные – это те же требования закона Христова, только честнее, раскрываемые в приложении к жизни членов Христовой Церкви. То есть, вот частности разобраны и приложены к жизни. Ну вот, скажем, если написано в Библии, что женщина в мужской одежде – мерзость перед Богом, так же, как мужчина в женской, то церковный закон, он, видим, он еще и определяет наказание, чтобы человек чувствовал ответственность и тяжесть совершаемого проступка, он предполагает анафему, то есть отлучение от общения церковного. То есть, чтобы человек видел, насколько тяжко он согрешает. Таковы, например, правила церковные о постах, исповеди и причащении святых в тайны и другие. То есть там в правилах сказано, как должен человек подготовиться, кто имеет право причащаться, кто не имеет права причащаться, как исповедоваться и так далее. Вот это все рассмотрено в церковных правилах. Следованием для всякого члена Церкви Христовой обязательно в силу слов Спасителя. Аще церковь прислушает брат твой, будет тебе, яко язычник и мытарь. Итак, если человек не соблюдает церковные правила, то он язычник и мытарь по отношению к христианам, впрочем, которые это соблюдают. Вот если у нас с вами уложится в сердце, в разуме, в душе, что церковные законы – это для нас норма, что они должны быть внутри и соблюдаться неукоснительно. Все. Тогда их исполнять не тяжело. Абсолютно не тяжело. Никакое действие в жизни человека не остается без влияния и оставляет в ее душе соответствующий след. То есть, что бы мы с вами ни делали, что бы мы с вами ни говорили, просто так какого-то нейтрального действия нету. Непременно. Будь то добрый поступок, он непременно оставит в душе соответствующий след. Худой, естественно, станет худую борозду на сердце. Каждое действие может или способствовать его нравственному росту, или задержать ее, и, соответственно, с этим должно быть признано или нравственно добрым, или нравственно злым. Еще раз обратим внимание, нет нейтрального. Нет нейтрального положения. То есть или нравственно добрый, или нравственно злой поступок. значит, соответственно, это говорит о нраве человека, который поступает так или иначе. Поэтому апостол заповедует христианам все совершать во имя Господа Иисуса Христа, все творить во славу Божию. Это вот то, о чем мы говорим практически на каждом занятии. То есть, что бы мы ни делали, все во славу Божию. Это таким образом достигается постоянное памятование о Боге. Таким образом, у нас исключается грех самонадеяния. То есть, я сам взял и сделал. Нет, не сам. Призвал Господа, Он помог. Потому что и творил во славу Его. Все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца, учит святый апостол Павел. Итак, все делайте во имя Господа Иисуса Христа и благодаря. Если едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию, продолжает апостол Павел. А творить что-либо во славу Божию, значит творить нравственно доброе. Вот если мы с вами запечатлеем в уме вот эти слова апостола, то во многом оградим себя от худых поступков. Потому что если человек все, что говорит и делает, делает во славу Божию, ну, как можно, скажем, поругаться во славу Божию? Ну, никак. Как можно накричать на человека во славу Божию? Нет, криком никто никого не воспитал еще. Никогда. Если человек не слышит доброго слова, он крика не услышит. Криком можно один раз припугнуть человека, а дальше он привыкнет, ребенок привыкает к крику и дальше не влияет. Все. Итак, вот можно ли во славу Божию сделать что-то худое? Вот если бы мы имели это в уме и каждый раз говорили, вот я тебе это говорю во славу Божию, и сказали, что думали, да? Вот, а потом подумали, во славу ли Божию сказали или нет. Если мы делали что-то, делали во славу Божию. Видите, даже едите ли, пьете ли, все творите во славу Божию. И вот теперь прикинем, если бы человек ел и пил во славу Божию, разве бы он нарушал пост? Да никогда. Как он взял котлету и сказал, во славу Божию сейчас пост съем. Или молочка себе налил так, по саможалению. А? Ну вот, нет у нас в памяти слова апостола Павла. Были бы, так ни пост бы не нарушали, и много чего бы не творили. Как это, лег спать без молитвы, во славу Божию. Вот ложусь спать во славу Божию, не помолившись. Или краткие так, с трудом. Епископ Феофан Затворник учит. Грешница, услышав, что Спаситель в доме Симона, пришла туда с алавастровым сосудом мира и, став у ног Господа сзади, начала плакать и умыла слезами своими ноги его, потом отерла их своими волосами, облизала и помазала миром. Она ничего не говорит, а только действует. Обрати внимание, молча умыла слезами, отерла волосами, излила ароматы на голову, молча. И своими действиями показывает самую нежную любовь к Господу, за что о ней и сказано было. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Так в Евангелии Луки мы читаем. Итак, вот видим, ни слова не сказав, одними действиями она выразила любовь к Богу. Умыла, отерла, обзала, помазала. Святитель Феофан Затворник пишет, «О, когда бы и нам меньше говорить, а больше действовать!» И действиями своими свидетельствовать Господу о любви к Богу. Итак, действиями служить Богу своей любовью. Ведь мы действиями и от Бога-то отрекаемся. Помним, первых христиан не заставляли сказать, я отрекаюсь от Бога. Вот поклянись идолу, и все, мучить не будем. Вот брось фимиама немного, вернее, простите, ладана на жертвенник идолу. Все, мучить не будем. Действием отрекается от Бога человек. Вот таким образом отрекается от Бога, когда стесняется помолиться в обществе безбожников. Когда с себя снимает крестик. Ведь сколько случаев, когда приходит, скажем, на венчание, и вместо крестика на груди побрякушка. Спрашиваешь, родная, а где ж твой крестик? А говорит, он как не подходит к этой вот, я вот украшение здесь одела. Крестик не подходит. Понимаешь, что ты отреклась от Христа. Как только сняла крест, ты отреклась от Христа полностью, своим действием. И пришла венчаться. И мама стоит, тоже без крестика. Вот такая беда у нас с вами. Еще раз. Очень внимательно надо следить за своими действиями, поступками. Обстригла женщина волосы и отреклась от Христа, поэтому и прокляли. 17-м правилом Ганского собора святые обстриженных женщин. То есть запросто действием мы выражаем или любовь к Богу, или мы от Него отрекаемся, то есть показываем Ему свою ненависть через непослушание. Потому что серединки нету. Если скажешь, продолжает Феофан Затворник, если бы он сам тут был, я сразу бы все для него сделал. Ведь действительно, вот был бы Христос, все, в ноги упал бы, все, облобзал бы, помыл бы ему ноги, все на свете. Да он и есть тут. Невидимый своим лицом и видимый во всех христианах, а более всего в нуждающихся. То есть Христос здесь среди нас невидимо присутствует, а видимо в каждом человеке Христос. И вот наше отношение к ближнему, оно и выражает как раз наше отношение к Богу. Невидимого Господа с любовью помажь, миром сердечной молитвы. Еще раз. Невидимо. Миром сердечной молитвы. Помажь? Это с трудом. А для видимого делай все возможное для нуждающихся и будешь делать для Бога. Все. Господь нам предоставил возможность. Вот Он здесь. Служи Ему. Служи сколько хочешь. Таким образом, вся жизнь христианина, все его действия и поступки приобретают нравственный характер, и поэтому без различных действий с нравственной точки зрения нет и быть не может, говорит святитель Феофан Затворник. Итак, без различных действий нету, запомним, зарубим на сердце, на уме, где угодно. Нет нейтральных действий. Либо любовь к Богу, либо ненависть. Поэтому все действия, все поступки, они выражают нравственный характер. Они носят его, нравственный характер. Сказал некто из старцев о злопомнении, что совершенно ничем не обуреваться или не опечаливаться, никого или не быть опечаленным от кого-либо, свойственно только ангелам. То есть, самому никого не опечалить, или не опечалиться, свойственно только ангелам. Только они могут себя сохранить от этих чувств. А смутиться несколько и скоро примириться с братом свойственно добрым подвижникам. Но чуть коснулась сердца какая-то обида, тут же отогнал ее и тут же примирился. Мгновенно. В помыслах, в душе, где угодно. Вот это норма. Когда же кто смущен или оскорблен, то держать скорбь или гнев несколько времени или целый день есть дело демонское. Еще раз, некоторое время или целый день держать скорбь или гнев есть дело демонское. Ну-ка вспомним, сколько раз мы всем своим видом показывали, что мы обиделись. И не разговариваем, и отворачиваемся, и все, что хочешь, что, ну, все, чтобы видели, что мы уподобились демонам. Ибо таковой становится братом демонов и другом дьявола. Как страшно! Человек обижается, видит себя мучеником, а сам, держа в сердце гнев и неприязнь, становится братом демонов и другом дьявола. Как страшно! Ибо не может от самого Бога получить отпущение грехов до тех пор, пока не простит брату своему. Итак, на самом деле, если человек не простил ближнему, пребывает во злобе, он твердо уподобляется демону, потому что демоны постоянно пребывают во злобе. Это их удел. Мало того, какое может получить прощение, если он не простил сам? Мало того, как он читает тот «Отче наш» и говорит: «Оставь мне долги наши». Еще раз, очень внимательно надо следить за собой. И не дай Бог, хоть тени возникнуть, обиды, гнева, раздражение. Вот раздражение, оно же обязательно вызывает неприязнь к тому, на кого мы раздражаемся. Некоторые не борются с этим грехом, оправдываясь тем, что долго не пребывают в гневе и быстро отходят. Так и говорят некоторые: да я быстро отхожу. Ну да, ну полчасика там и все уже забываю. Такие люди не задумываются, что сам навык гневаться есть дело демонское и худо заканчивается. Вот если человек приобрел навык гневиться, тут же лицо исказается, он крикнул, возмутился, ну и отошло у него. И он успокоился, ну быстро отошел. И через 5 минут снова повторяется, через полчаса еще снова гневится. И не борется с этим. Ну, мало того, он еще себя успокаивает тем, что он справедливо гневится. Вот потому, потому и потому. А говорит, а что еще делать остается? Так вот, ибо всякий гневающийся, враждующий против своего брата, мстительно ярящийся, подобен бесноватому. И поистине бывает бесноватым. Святой Златоуст вспоминает то, что сам видел своими очами. Некто, разгневавшись чрезмерно, разъярившийся, и от той чрезмерной ярости стал бесноватым. Вот разъярился человек, и бес в него зашел. Все, и уже не выходит. Бесноватым человек стал. Также и древний врач Гален вспоминает, как он своими очами видел еще во время своего детства, что некий человек старался поскорее открыть ключом двери комнаты, но от большой поспешности не мог сделать этого. Долгое время, вертя ключом туда и сюда, и не будучи в состоянии открыть, он так распалился гневом, что начал зубами кусать ключ и сильно толкать двери ногами, а потом в бешенстве упал, начал цепенеть, истекать пеной. Видя это, отрок Гален положил себе законом никогда не гневаться и не яриться. Вот видится, что вот этот случай с человеком порожден многими грехами. Начиная с того, что человек не приобрел терпения, навыка терпения. Поэтому скорее-скорее не получается, отсюда гнев. Вот, гнев это уже как результат, как плод остальных грехов. Не было терпения, не было смирения, потому спешка. Скорее-скорее. Ради чего? Кстати, вот этот навык, он приобретается человеком с детства. И вина в родителях, которые не пресекают вот это всю дозвольность. Человек, вот ребенок, ему не дают, он начинает кричать, он уже проявляет гнев. Он кричит, он со злобой ведь кричит. А ему тут же, чтобы угодить, на-на-на делай. а потом пожинают результат. То есть поощряют. Если пресекли сразу один раз, чтобы на всю жизнь запомнил, как орать. Я видел случай, как в ГУМе, в Москве, один ребенок кричал, требовал, чтобы ему купили барабан. Ну вот 5 лет ребенку. Родители говорили, что и денег нету, и не нужен, все, купи. Все, упал на землю, бил руками, ногами, значит, до тех пор, пока ему купили. Ему купили. Он взял, положил этот барабан на пол и ударил сверху ногой. Все, и барабан тут же треснул. Вот тут ему всыпали. Поздно. Надо было всыпать, когда он упал на землю. И таким образом отогнать того беса, который его бросил туда, на эту землю. И потом еще долго ему внушать, почему так делать нельзя. Ну вот, а мы с вами потом удивляемся, почему нам дети платят таким образом. Удивляемся, почему сами такие с вами выросли. Подобно этому вспоминает венгерский летописец. В 1690 году князь венгерский по имени Матфей Корвий в праздник входа Господа в Иерусалим повелел принести на трапезу ему свежих фиников, доставленных из Италии. Когда же их не оказалось, ибо домашние слуги тайком съели их, то он распалился такой яростью, что тотчас постигла его апоплексия. Он упал на землю, как бесноватый, и умер, издавая страшные крики. Слышите ли, до чего доводит человека гневная ярость? До смертельного беснования. Прекрасно, сказал Ефрас, друг его, глупца убивает гневливость. Итак, вот страшное явление. Человеку не принесли фиников, и вот такая ярость обуздала, что он претерпел. Но это была, очевидно, последняя точка, последняя капля в той чаше гнева и прочего беззакония, которое он испивал в течение жизни. Мало того, вот обратим внимание, слуги тайком съели финики. О чем это говорит? Говорит о том, что этот князь, он еще будет отвечать за них перед Богом, за то, что они съели. Вот они съели, а он будет отвечать. Почему? Потому что по закону каждый начальник будет отвечать за духовное воспитание подчиненных. Князь за веренных ему людей, священник за веренному в паству, родители за веренных ему детей и внуков. Твердо, это мы знаем из Священного Писания по закону Божьему. Все. Так вот, он, во-первых, ответит за то, что он не воспитал их, и они украли и съели тайком. О чем это говорит? О том, что слуги не постились наверняка, потому что они съели из-за невоздержания. Если человек постится навык, то он воздержится. Он от всего воздержится. От поганого слова воздержится, от поганого чувства, от мысли одной, что можно взять и съесть, и прочее. Вот это нас с вами напрямую касается. Тех, кто пренебрегает постом. Ведь за пренебрегающую постом, за этот грех, столько потянется за ним следом остальных грехов, целая цепочка. Не навык воздерживаться. Все, отсюда и ярость, отсюда гнев. Но не воздержится человек. Поистине, гневливый человек подобен бесноватому. Он бывает страшен взором, изменяется очами, опухает лицом, кричит ужасным голосом, сам кусает свои губы и пальцы, скрежещет зубами. Все домашние боятся его, как бесноватого, убегают от него и скрываются. Кто и чем может изгнать этого беса? Вот каждый из нас сталкивался в жизни с вот этими проявлениями бесноватости человека, со случаями такой необузной гневливости. И вот святой задает вопрос – кто и чем может изгнать этого беса на самом деле? Чем мы можем помочь нашему ближнему, зачастую страдая больше не от того, что он гневится на нас, не от того гнева и крика, который он обрушивает на нас, а страдая от того, что сочувствие и сострадание, когда на наших глазах видим гибнет человек, ведь как это, какую боль наносит душе. Так вот, поскольку же любящий врага своего подчиняется ему незлобием и смиренной кротостью, и соглашается с ним, как струна, настраивающая под другую струну, издает сладкую музыку смиренных слов, считая себя таким же грешником, каким считает его недруг. Итак, вот показатель любящего врага своего. Вот в нас человек видит врага. Не мы его врагом видим, а он нас. Вот возлюби врага своего, это того, кто нас видит врагом. Вот он видит нас врагом, набросился, начинает укорять, упрекать, обвинять в правдах и неправдах. А вот любящий врага, он подчиняется ему незлобием, он не отвечает на злобу. Он настраивается, как одну струну настроили под другую, она зазвучала. Вот так настроился смирением. И говорит, да, вот ты правду про меня сказал, действительно, я и то делаю, и это делаю, ты мне прости, я постараюсь исправиться. Вот сказал, я виноват. И результат, значит, налицо. Он таким смирением разрушает гнев врага, говоря, я виноват, и таким образом отгоняет от него гневную ярость. То есть только смирением можно отогнать беса от человека. Мы столько с вами примеров рассмотрели из жизни святых, когда святые смирением отгоняли беса, другим больше ничем не отгонишь. Если мы говорим человеку, что вот ты, что ты делаешь, ты гневишься, посмотри, на кого ты похож, а он скажет, я правильно делаю, я делаю потому, потому и потому, и все, весь разговор. Скажет, на себя посмотри, ты еще хуже в прошлый раз делал. И еще скажет, ты будешь это и это творить, а я тут должен спокойно смотреть на это. То есть миллион оправданий найдется, почему он это делает правильно. Но вот смирением мы отгоняем от него вот эту гневливую ярость. А это значит, что любящий врага своего есть чудотворец, изгоняющий из человека беса злобы. Так получает нас святитель Дмитрий Ростовский. Итак, если мы смиренно отвечаем любовью, покорностью злобливому человеку, то мы становимся чудотворцами. Кстати, изгоняем бесов. Вот некоторые ищут старца, вот куда поехать, чтобы изгнать беса. А оказывается, каждый из нас может быть таким чудотворцем. Изгонять бесов из ближних терпением, смирением, любовью. Вот мы с вами коротко коснулись нравственного закона христианского, а теперь попробуем рассмотреть побуждение к исполнению нравственного закона, то есть что человека побуждает к исполнению нравственного закона. Потому что если мы не разберем вот эти вот положения, то очень трудно будет в себе возбудить любовь к исполнению нравственного закона. Желание к исполнению нравственного закона. Его надо возбуждать обязательно. Иначе мы заглохнем, как та машина, в которой кончился бензин. То есть надо постоянно подливать его. Надо постоянно в себе воспитывать. Так вот, опыт показывает, что в христианской жизни недостаточно бывает одного только знания, требований нравственного закона, чтобы по этому знанию действовать. То есть вот мы с вами узнали, что надо любить своего врага, что надо на зло отвечать добром и так далее, и прочее. Вот мы узнали с вами нравственные законы. Но знания одного недостаточно. Под влиянием различных чувств своего сердца и влечения воли человек часто легко склоняется к тому, что обещает ему удовольствие, в чем находит личное благо. Поэтому, даже ясно понимая и зная закон, он часто предается греху. Итак, вот мы с вами выучили закон Божий, знаем, о чем он говорит, знаем, как надо поступать. Но на нас обрушиваются разные чувства и влечения, сердечные, воли, те, которые обещают удовольствие. И человек этому и предается, потому что в этом видит личное благо. Ну вот, знаем, что зрелища, они богопротивные. Ну вот, такое удовольствие посидеть и посмеяться, кинокомедию посмотреть, позлорадствовать. И вот влечение сердца туда, вот кинокомедия, вот здорово. Или КВН этот, да? И человек все, желая получить удовольствие, он спокойно, зная, что этого делать нельзя, все равно творит. Потому что есть навык, есть сердечное расположение к этому. Знаем, что на зло злом отвечать нельзя. Что надо смириться, сказать, да, я такое есть. Но сердечное наше с вами расположение, оно обещает удовольствие. Как дал, говорит, я его отбрила здорово, да? Вот. То есть я ему все сказала, и то, и это. И получил человек удовольствие от того, что и это сказал, и обрезал, осадил, обрубил, как еще говорят. Получил удовольствие от этого. Хотя и знает закон. На этом основании Слово Божие предлагает человеку различные побуждения, располагающие его сердце и волю к исполнению нравственного закона, к совершению добра. Итак, вот мы сейчас с вами рассмотрим различные побуждения. Вот чем себя побудить к тому, чтобы все-таки жить по закону Божьему? Не просто знать его, а жить как безбожник, а чтобы побудить себя. Так вот, самоотверженная любовь к Богу и ближним – вот первый, самый высокий и чистый мотив или побуждение к нравственной деятельности. Сколько мы раз с вами слышали, да, любовь к Богу, любовь к ближним. Но есть ли она у нас? Проявляется она у нас? Нет. Почему? Ну, знаем, что это главная и самая высокая цель. Кто любит Бога, для того Бог дороже, выше всего. Тот все свое поведение старается сообразовать с волей Божией. Кто любит меня, говорит Спаситель, тот слово мое соблюдет. Итак, любовь к Богу выражается в исполнении заповедей. Живем по слову Божию, значит любим. Не живем, значит не любим. Все. Вот, ну, нет середины. Равным образом, кто любит Бога, тот будет любить и своих ближних, как детей единого всем Отца Небесного, и наших братьев во Христе Иисусе. Ну, шибко мы видим в окружающих братьев и сестер. Как-то не очень. Да? Или видим иногда, как вот братья увидели себя, вот, скажем, Святополк увидел в Борисе и Глебе братьев. Взял одного, убил и второго. Вот такое происходит, как только касается у нас с вами материального. Тогда сразу забывают, что мы братья и сестры, как только наследство делить, так как правило, такая вражда начинается. Среди христиан, кстати. Это не какие-то там язычники. Обиды, ненависть. Все, тому больше досталось, тому меньше. Это и практика, говорю. Вот с практики. Приходит, жалуется. Так вот. И кто чем выше восходит по лестнице нравственного совершенства, тем более он побуждается в своей нравственной жизни бескорыстной любовью к Богу и подобным Его существам. Еще раз, чем выше духовно человек, тем больше любит Бога и ближних. Троица отцов имели обыкновение каждый год ходить к блаженному Аве Антонию. И двое из них спрашивали его о помыслах и о спасении души, а один всегда молчал, ни о чем не спрашивая. После многого времени говорит ему Ава Антоний: «Вот сколько времени приходишь ты сюда и никогда не спрашивал меня». И тот, отвечая ему, сказал: «Достаточно для меня только смотреть на тебя, отче». Вот какую любовь имел этот монах. Вот эта любовь, она ему, ну, все заменяла. Она его вдохновляла. Вот он смотрел на старца, какой он праведный. Он видел в нем ангела. Он с него копировал себе в душу проекцию вот этой праведности, вот этой любви к Богу и к ближним. Он напечатлевал одним взором у себя в сердце все, что делает этот монах, что он говорит. Видите, какая любовь! Мне достаточно только смотреть на тебя, отче, чтобы мы имели такую любовь к своим домашним. А? Начиная. Что говорит: знаешь, вот мне, ну вот только смотреть бы на тебя. Вот, ну больше, ну ничего не надо. Да? Ну на все готово. Ну только смотреть бы на тебя. Да? О, коллеги. Что, вот, знаешь, я тебя люблю, такой, вот, ты у меня такой хороший. Ну вот, плечом к плечу трудимся с тобой. Да? Вот, мне бы только смотреть на тебя. О, как ты хорошо все делаешь, а я вот тут плохо, там плохо. У меня тут не получается. О, священнику и так далее. Вот чтобы у нас хоть чуточка была той любви, как у этого монаха. Но существуют еще и второстепенные побуждения к исполнению нравственного закона, которые состоят в общении, в обещании вечных и временных наград и вечных и временных наказаний. Вот мы рассмотрели главное. Это мы, у нас должно быть на памяти, это любовь к Богу, любовь к ближнему. Но есть второстепенные побуждения. Побуждение к исполнению нравственного закона. Это в обещании вечных и временных наград. То есть, помним, вечные – это после смерти, временные – это сейчас при жизни. То есть, в обещании вот наград при этой жизни и на том свете. И воздаяний, то есть наказаний на этом свете и на том. Вот памятование, воздаяние – это второстепенные обстоятельства. Указывая на такого рода побуждения, мы находим в Священном Писании и в учении святых отцов. «Бойтесь Бога», – заповедует апостол. Итак, вот указание на вот этот страх наказания – и радость приобретения мы находим и у святых отцов, и в Священном Писании. Когда придет Христос во славе Отца Своего в последний день и с ангелами Своими, тогда воздаст каемужда по делам Его. Читаем в Евангелии от Матфея. Воздаст каемужда по делам Его, забываем. Все полагающие удовольствие в постыдных делах получат возмездие за беззаконие. Итак, в постыдных делах. Некоторые считают, что вот там сделал какой-то блудный грех, это постыдный. Или еще что-то в этом роде. И у нас настолько с вами сознание извратилось, что мы не считаем постыдным смеяться над анекдотом. Ведь это постыдно смеяться, когда человек попал в беду. Ведь в любом анекдоте там обязательно беда. Там или без ума смеялся, то есть глупость какая-то, или к греху брата моего посмеялся. Ну вот, больше всего анекдотов это про мужа и жену, которая изменяет, или муж, или жене, и жене. И муж застает с любовником, и там происходит что-то страшное. Или выпрыгивает в окно любовник, или что, и все смеются. Но это трагедия, на самом деле трагедия. Представим себе, на самом деле заходит муж, видит жену с любовником. У всех состояние на грани жизни и смерти. То есть жена думает, хоть по сделью провались, стыд, позор, что сейчас будет? Любовник думает, то ли убивать его будут сейчас, то ли саму не знает, в драку бросить, не знает, что делать. И муж, все, конец света смотрит, рухнуло все, вся его семейная жизнь рухнула. Страшное катастрофическое состояние, а над этим смеются. То есть это постыдно. Постыдное удовольствие, получили удовольствие, посмеялись над чужим грехом. То есть злорадство. Другой обманул. И обрадовался, здорово, обманул, дал сдачи, здорово ему врезал. Зрелище. Опять-таки, постыдные они у нас с вами. Обжорство. Ведь стыдно быть обжорой. Вот с детства, помнится, это стыдно. Обжоры обзывались в детстве. А у нас запросто объедаемся, не стыдно. То есть это постыдное занятие. Любой грех, он постыден. А у нас грех страшно перестал быть постыдным. Вот что разрушает. Вот совесть, она настолько успокоилась, что не считает грех постыдным. Поэтому запросто мы совершаем. Вот это вот нарушение нашего внутреннего нравственного закона. Это как раз вот когда совесть, она погрешает как законодатель. Каждому известно, и изображение в Евангелии вечного мучения грешников и вечного блаженства праведников. Итак, там в Евангелии говорится, в Священном Писании, что ожидает грешников, что ожидает праведников. Почему это полезно возбуждать себе вот это памятование? Постоянно полезно. Кроме вечных наград, Священное Писание в качестве побуждений и благоземные, и временные указывает. В Ветхом Завете, внушая почтение к родителям, Господь прибавляет: «Да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле». То есть, чти отца и мать, и будешь долго жить, и будут дни твои в благоденствии. То есть, вот обещание земных наград, уже земных, за почитание отца и матери. Апостол Павел, побуждая верующих к благочестию, пишет: «Благочестие на все полезно есть, обетование имеющее живота нынешнего и грядущего». То есть благочестие это потом обернется нам воздаяние и при этой жизни, и в будущей. Почему же наряду с главными побуждениями любви указываются и эти второстепенные побуждения? Действительно, казалось бы, нам с вами достаточно помнить, что мы с вами должны творить добро и уклоняться от зла из любви к Богу и с любви к ближнему. Но вот казалось бы, этого достаточно. Зачем святые отцы указывают как побуждение к благочестию еще и вот эти вот второстепенные, то есть страх наказания и ожидания воздаяния награды. Причина в том, что не все и не всегда побуждаются к нравственной жизни понятием о любви. Но это нас с вами. Когда же человек только обращается от греха, когда в нем грех еще не вполне ослаблен и побежден, для него доброделание представляется тяжелым и неудобоносимым бременем. То есть только мы с вами поняли вкус покаяния, только начали каяться, исправляться, то потянулись к Богу. Так вот, вот это доброделание тяжким бременем. Если кто-то сомневается, ну-ка вспомним, как мы с вами на молитву становимся. Как мы с вами посты переносим? То есть тяжкое бремя. Как мы в храме стояли, особенно изначально, весь человек искрутится. И поясница, и ноги, и руки, и все что угодно, уже думает не о молитве, а о том, скорее бы закончилось, и о своих ногах, и руках, и о спине. То есть тяжким кажется бременем. Блаженство святости и любви еще им не испытано, не пережито, а грех почти непреодолимо влечет. То есть человек еще не вкусил вот этой радости любви, к Богу, любви к ближнему. Блаженство святости не вкусил. Он еще не знает, что это такое. Он на себе не испытал, потому что не занимался этим. А грех как? Мы уж такой навык получили в нем. И он влечет к себе, ну скажем, грех лени и саможаления. Он влечет к тому, чтобы присмотреть скамейку, где бы сесть во время службы. Или скорее бы уйти и на постели распластаться. То есть вот этот навык, он у нас крепко сидит и влечет к себе. Для такого новоначального состояния нравственной жизни естественно сильнейшим побуждением к исправлению будет страх перед правосудием Божьим, боязнь наказания и надежда на воздаяние по делам и на получение вечного блаженства. То есть изначально, пока человек еще не вкусил радости, любви, пока не вкусил блаженства, пока он еще не понял сладости молитвы, но нет у него сладости молитвы, это как обуза, как обременение, насильно понуждает на пост, на молитву, когда еще не понял, что такое пост, что как замечательно поститься. Ведь сколько раз слышалось от людей, которые говорят, он скорее бы пост, так хорошо, так легко дышится, во всем воздерживайся, все на чеку, уже каждый помысел, каждое чувство, вот стоишь, как воин, отбиваешь, и так легко дышится, да? Скорее бы, а вот пост закончился, расслабились, и тут же все посыпалось со всех сторон. Вот. Вот это человек, который уже вкусил радость поста, ему это не обременительно. Радость воздержания. А другому это тягостно. Ну что же, в телевизор не заглянуть, что ли? И новости не послушать. Так вот. Вот такому человеку изначальному очень полезно иметь на памяти и радость воздаяния, и страх наказания. Но это о нас с вами. Нам очень полезно это держать в уме. И полезно, как его можно удержать? Оно скрадывается. Вот бес его скрадывает, он его уносит. Это памятование. Значит, его надо возбуждать. То есть, воспоминанием того, как отцы святые учат, что нас с вами ожидает после разлучения души от тела. И что нас ожидает здесь, еще при этой жизни, если мы с вами будем жить неблагочестиво. Когда человек впадает в грехи, и им одолевают страсти, то мучение и беспокойство совести опять-таки возбуждается мыслью о наказании. Еще раз. В будущей жизни и неизбежности загробных мучений. В начале подвига ничто так сильно не остепеняет, как страх адских мучений, учит святитель Феофан Затворник. Еще раз. Ничто так сильно не остепеняет, как страх адских мучений. Вот это нам, как узда, вот это нас приводит в трезвость. Епископ Феофан Затворник приводит сравнение. В числе пыток были и такие. Накормят, ну, я имею в виду на земле здесь, накормят чем-либо соленым и запрут, не давая пить. Какое мучительное терзание испытывал такой несчастный? Но кто же жжет и мучит его? Извне никто. Но в самом себе носит мучительное жжение. Нечем утолить жажду, жажда его и снедает. Действительно, когда хочется пить, Кто извне? Никто, изнутри. Мука изнутри. Так и страсти. Это ведь внутренняя жажда, разжигание, вожделение грехолюбивой души. Удовлетворишь их, они замолчат на время, а потом опять с еще большей силой требуют себе удовлетворения и не дают покоя, пока не удовлетворятся снова. На самом деле страсть, она так и требует. Человек, который болеет алкоголизмом, который страдает от беса винопития, как он страдает, когда нечем удовлетворить эту страсть. Я уж не говорю о наркоманах или людей, которые страдают от блудной страсти, когда ее невозможно удовлетворить. Страшно. И помним, что святые отцы вообще учат, что любая страсть – это как свинья. Ее чем больше кормишь, тем она тучнее становится, тем она жирнее становится. Некоторые считают, что если удовлетворять страсть, то таким образом он, значит, может удерживаться от этой страсти в какой-то мере. Но вот удовлетворил, успокоился, и снова можно жить. Снова напал, он думает, сейчас удовлетворю, и все, и дальше буду спокойно жить. Не получится. Эта страсть тучнеет, жирнеет, она все чаще будет и больше, и сильнее мучить. На том свете нечем будет удовлетворить их, потому что все предметы страстей, предметы земные, все, все вот здесь на земле. И алкоголь, и тело, и прочее. Сами же страсти останутся в душе и будут требовать себе удовлетворения. А так как удовлетворить их нечем, ну нету тела, нет алкоголя, нет прочего, нет наркотиков, то жажда будет все сильней и томительней. И чем более будет жить душа, тем сильнее будет томиться и терзаться неудовлетворенными страстями. Вот здесь при жизни навык человек к греху негодования. Вот, ну, ничто не нравится. Ну, вот, то есть негодование мы помним, да? Это неудовольствие действиями, поступками, словами окружающих. И вот человек навык, все не так. Не так положили, не так сказали, не так сделали. И он навык, он постоянно ходит, бурчит. То не так, это не так, постоянно негодует. Даже когда никого нету, продолжает негодовать. Вот никого в квартире нету, ходит, здесь не так, и то не так. И вот это негодование на том свете, как оно... Ведь человек страдает, который негодует, он страдает от этого негодования. Ведь он изнутри, оно его мучает, негодование. Он недоволен, ему ни жизнь не впрок, и ни в сладость, и ни в радость. Вообще ничего не в радость. Так вот, как оно будет мучить человека на том свете, когда там обрушатся еще и пытки? Ну и прочее, любую страсть взять... Мы обнаружим, что она изнутри человека мучает. Непрекращаемая мука это будет. Все радости и страсти, то есть, простите, она будет расти у нас. И конца не будет этому возрастанию и усилению. То есть будет все увеличиваться, увеличиваться эта страсть. Этот ад начинается еще здесь. Ибо кто из людей страстных наслаждался покоем? На самом деле, кто из страстных людей жил в покое? Кто страдает от беса винопития, жил спокойно? Да никогда. У него постоянная забота и печаль о том, что нельзя тут же сейчас вот предаться этой страсти. Блудник. Игрок, когда он жил спокойно, у него задача, одна мысль, где раздобыть денег, чтобы пойти бросить в этот автомат и попытаться что-то выиграть. А что он переживает, сидя перед этим автоматом? То же самое и дети наши перед компьютером, когда занимаются играми. Помним, что компьютер это как ножик, которым можно хлеб резать, вот инструмент, ножик, а можно себе горло перерезать. Вот так и компьютер. И можем делом заниматься, там, набирать тексты еще и прочее, а можно залезть в порнографию, а можно начать играть. То есть резать себе горло можно этим ножом. Поэтому, Если кто-то не умеет пользоваться ножиком, нельзя его брать в руки, потому что перережешь себе горло. Не умеешь ножом прощаться? Не бери. Так и детям своим заповедать, и внукам. Не умеешь обращаться с компьютером? Не подходи. Не подходи, это ножик. Умеешь? Вот, пожалуйста, на пользу занимайся. Как только куда-то в сторону, прости, все. Или ножом режешь хлеб, или все, или не трогай его в руки. Только страсти не всю свою мучительность для души обнаруживает здесь. Вот здесь еще человек не так страдает. Тело и общее житие отводит удары их. А там этого не будет. Вот на том свете ни тела нету, нету. Они со всей яростью нападут тогда на душу. Наконец, в этом теле, говорит Аводорофей, душа получает облегчение, облегчение от своих страстей и некоторое утешение. Человек ест, пьет, спит, беседует, ходит со своими любимыми друзьями. А когда душа выйдет из тела, она останется одна со своими страстями и потому всегда мучится ими, как страдающий горячкой страдает от внутреннего огня, так и страстная душа всегда будет мучиться, бедная своими злым навыкам. То есть вот душа, попавшая в ад, лишенное тело, вот здесь мы каким-то образом страсть может человеку удовлетворить еще. Поесть, попить, там еще что-то устроить. А там нету тела. И не с кем удовлетворить эту страсть. Там она будет пытать в полной мере. А обратим внимание, будет мучиться бедная своим злым навыком. То есть человек навык здесь. Еще раз, нам от природы это не вложено. Человек в грехе навыкает. Вот страсть – это уже навык. Потому-то, заключает преподобный, я и говорю вам всегда, старайтесь возделывать в себе добрые расположения, чтобы найти их там. Ибо что человек имеет здесь, то исходит с ним отсюда, и тоже будет иметь он там. Обрели добрые навыки, значит, будем там их иметь. Обрели злые навыки, значит, там будем их иметь. Была злоба, значит, там будем со своей злобой и зайдем из этого тела. Некто спросил старца, почему я ослабеваю духом, когда нахожусь в келье? Потому, отвечает старец, что ты не видел ни ожидаемого упокоения, ни будущего наказания. Вот мы с вами тоже не видели воочию ни наказания, то есть не видели ада, не видели ни Царствия Небесное. Но как его можно увидеть? Ну, не представляя себе в какими-то видениями, мечтаниями, а через Слово Божие, через доверие к Слову Божию, через любви и к любви к святым отцам. То есть твердо для себя уяснить, что да, это есть, и это так, держать в уме. Вот это значит видеть воздаяние за одно и за другое. Так вот, старец продолжал, если бы ты ближе увидел их, то хотя бы келья твоя наполнилась червями, и ты погряз в них до самой шеи своей, ты терпел бы, не ослабевая духом. Вот почему мы с вами, говорит, о, я немощна, вот и то сделает это, потому что забыли, что за это будет. Если бы помнили, что нас ожидает за каждый грех, то еще раз, если бы комнату наполнили червями, мы по шею стояли, мы бы это с радостью претерпевали. Потому что знали, что за терпение обнаружим себе Царствие Небесное. Потому что знали, что терпим за свои грехи здесь справедливо этих червей. Что если здесь не потерплю, там будет вечный, неусыпающий червь, который пролазит через человека, копошится в нем. Страшно это. Мы помним, как на глазах у всех человек вытаскивал и растягивал червей, неусыпающие, которые в аду мучают. Да, Мотовилов. Полезно вспомнить о том, что ожидает нераскаявшихся грешников, по словам афонского инока Агапия. Еще раз, полезно вспомнить жесточайшее жжение огня, холодный лед, огненный дым, взгляды бесов мерзкие, страшные, скрежет зубов, непрекращаемая жажда, несравненное ни с чем зловонье, неусыпающий червь, всякая нечистота и мука. Вот какой короткий перечень того, что нас с вами ожидает, если мы с вами, конечно, только не исправимся. Но большим из всех наказаний будет лишение Бога. Это стесняет сильнее всего. Помним, что рыдают те, кто в аду есть место, где не мучают, не жжут, но где человек лишен лицезрения Бога, что это такой ад для человека, что он согласен бы претерпеть пытки, лишь бы узреть Бога. Жжение огня рассматривается как одно из менее страшных мучений. Еще раз, для нас огонь кажется очень страшной пыткой. Так вот, одно из менее страшных мучений, хотя, как говорит блаженный Августин, что настолько страшнее жжет пламя настоящее, чем пламя, изображенное на стене, настолько больше опаляет пламя мучения, чем пламя обычное. То есть, если мы на стенке нарисуем пламя и будем прикладывать палец, а потом приложим к огню, который над свечкой, то вот такая разница между нашим огнем и огнем адским. Вот знаете, это как оно жжет, оно невещественно. А насколько оно страшно, и это самая меньшая пытка. Оно мрачное и не имеет света, а дает только жжение. Оно не принадлежит никакой материи. Оно жжет нематериально и поэтому сильнее давит. Оно неугасимо, никогда не уменьшается, в нем человек горит и не сгорает. Вот для чего мы с вами перебираем вот эти муки ада? Мы с вами уже однажды на одном из занятий разбирали все это. Но хочется это повторить для того, чтобы еще раз возбудить в нас то, что в нас заглохло. Памятование вот этих адских мук. И помним, что оно нам будет служить как второстепенное подспорье к тому, чтобы мы с вами уклонились от греха и творили всякую правду. Другое наказание – лед и холод. Более страшное наказание – вонь. Особенно торжествуют бесы, стесняющие грешников обонянием безмерной вони. В аду такой дурной запах, что если бы один из грешников смог прийти в мир, то воздух бы испортился от его вони, а все на земле умерло бы. Страшно умереть от вони. Мучение зрения карается мрачным видом безобразных страшных бесов. На самом деле, они настолько безобразны и страшны, что человек в безумие приходит от одного только вида их. На самом деле люди языками становились, и что угодно, от одного только вида. Крайний голод и невыносимая жажда. Муки совести, когда грешник видит перед собой все совершенные грехи, как будто они изображены на стене. Все увидим, все. И будем видеть, что справедливо. Сейчас плотское вкушение кажется грешнику наслаждением, но тогда сладость превратится в червя, и он будет пожирать его в внутренности. Тьма кромешная, вечное отчаяние и тягостная печаль, ибо у бедных мучимых нет никакой надежды когда-нибудь выйти из этого места боли, отчаяния, все. Все, человек понимает, все, близок локоть не укусишь, все. Они будут пожирать свою плоть, как собаки. Они будут звать смерть и не будут услышаны. Потому что там смерть начинается всякий раз, но конца не имеет. Постоянная смерть. Страшно. Тут один раз не знаешь, как ее пережить. Придется. А там постоянная смерть и нет конца. Святой Кирилл Александрийский спросил воскресшего из мертвых, какие муки приготовлены грешникам? Он ответил, если все скорби и кары, насилия и мучения ты сравнишь с самым малым мучением ада, то они покажутся тебе наслаждениями и утехами. Вот пусть врежется в это в память, что вот эти все земные страдания, муки, насилия, которые люди переносили, ведь какие боли, какие страдания. Вот если их сравнить с самым малым мучением ада, оно покажется утехом и наслаждением. Вот чтобы в памяти это было, может, остановимся, может, прекратим. Инок Агапий говорит, что тот, кто не кается в своих грехах от страха перед такими мучениями, или одержимый умалишенный, или неверный. Еще раз. Кто не кается в грехах, зная, что ожидают такие мучения, или умалишенный, или неверный. У нас, к сожалению, страшно сказать, но зачастую случаи, когда человек уходит с исповеди нераскаянный. Своими глазами прочитал грех, прочитал, какое страшное наказание за него положено, и говорит, нет, я еще без этого жить не могу. И уходит. Какая скорбь возникает от этого? Какое сострадание, какое сочувствие, какая болезнь от того, что человек, вот еще раз, либо умалишенный, либо неверный. Когда все ему нарисуешь, что его ожидает? Некоторые говорят, вы нас, батюшка, запугали. Да не запугали, запугали, так вы зарыдали здесь о своих грехах, и тут же каяться начали. Не запугали, в том-то что же, не запугал, запугал, плохо, что не запугал. Раз бесстрашно человек уходит с исповеди, значит, не запугал. Ни обещания награды, нет, все. Поворачивается и уходит с исповеди. Страшно это, но есть это явление. Еще раз, миленькие родные, если мы с вами не будем рассказывать вот то, что здесь черпаем окружающим, то эти знания, то эти чувства умрут в нас самих. Мы ими не воспользуемся. Запомнили, хоть одному человеку да надо пересказать, передать обязательно, иначе это умрет в нас самих. Не останется и следа от того, чему нас вразумляют святые отцы. Поэтому, значит, надо это излагать и распространять и знакомым, и близким, и родным при случае. Конечно, навязывать не надо, если видим, что человек не хочет нас слушать, то, конечно, не надо к нему, потому что может оказаться, что мы мечем бисер перед свиньями. И нас растерзают. Но при возможности непременно. А Господь обязательно предоставит такую возможность, когда человек к нам обратится с вопросом. Таким образом, этот страх является уздой, удерживающей страстные порывы в человеке и стремление к чувственным удовольствиям. Служит началом добродетелей, а через то и началом истинной жизни. Начало истинной жизни через страх. И таков закон религиозно-нравственного развития человека, что любви предшествует страх. Еще раз. Невозможно приобрести любовь к Богу, к ближнему, если в нас не возникнет вот этого страха. Страха наказания, страха, как бы не сделать что-то неугодное перед Богом. Вот оно, проявление любви. Начало мудрости, страх Господень. Если человек начинает бояться, как бы не сделать какую-нибудь гадость в глазах Божьих, вот в нем начало проявления любви, начало мудрости. Запомним, если у нас нет страха, ничего мы не добьемся. Всякому, начавшему жить в Боге, говорит святой Симеон, новый богослов, полезен страх наказания и производимая им скорбь. Полезна нам и страх, и скорбь, которая производит. Кто же без участия этого страха думает положить начало доброй жизни, тот мечтает построить дом в воздухе без основания, что, конечно, невозможно. А у нас с вами вот этот страх на последнем месте, если он вообще только есть. Еще раз, тот, кто без этого страха думает начать добрую жизнь, тот находится в состоянии прелести. То есть мечты – это дом в воздухе. Такое воспитательное значение принадлежит и надежде на получение в будущей жизни вечного блаженства за труды добродетельные в виде награды. Указание на венцы облегчает труд подвижничества, возбуждает энергию, дает силы трудиться, не ослабевая, легко переносить труды доброделания. Еще раз, вот эта надежда на получение наград, она стимулирует человека подвижничеству. Все, вот буду с Богом, буду там со святыми радоваться, буду наслаждаться. Все, только дай, Господи, силы потрудиться. Однажды преподобный Нил Постник, бывший сподвижником святых отцов в Синае и Раифе избиенных, видя избиения и страдания от врагов, спрашивал себя, за что они страдают? Где, думал он, блаженные отцы, труды, воздержания вашего? Где награда за терпение скорбей? Где венец многим подвигам? Это ли воздаяние вашему иночествованию? Или в суе вы текли на прилежащий вам подвиг? Есть ли справедливость в том, чтобы за добродетель принимать скорбь? И чтобы убиваемых вас оставил без помощи промысел Божий? Вот этот вопрос зачастую задают безбожники. Почему вот вы там ходите в храм, и все бедные? Ну нет богатых, ну нет миллионеров среди прихожан. Они в другом месте, они в ресторане. Вот почему вы там все бедствуете, больные, а ходите, Богу служите? Вот нам реальный пример, реальный ответ. И вот скверно возымела силу над вашими святыми телесами, и злоба хвалится, что одолела вас. Так в глубокой скорби задавал себе вопросы преподобный Нил. Но он к своему утешению вскоре получил на них ответ. «Чего ради?» – сказал ему бывший с ним, спасшийся от меча злодеев, иноком, израненный и едва дышавший старец Феодул. «Чего ради смущает вас пришедшая на нас напасть? Неужели вы не знаете, для чего Господь предает подвижника своих сопротивным? Не ради ли того, чтобы величайшими воздаяниями вознаградить претерпевших до конца?» Претерпевших до конца. Вот наша с вами задача. Чтобы никто не сказал, сколько можно терпеть. Чтобы язык не повернулся, чтобы мысль такой не возникла. Сколько можно терпеть? До конца. И как сугубо воздал его за то, что он потерял, но нам, конечно, несравненно больше воздаст, ибо их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Я же уготова, Бог любящим его. Читаем послание Коринфянам. Еще раз, ни глаз не видел, ни ухо не слышал. Невозможно нам представить себе, какое благо ожидает человека. И терпящим до конца. Что же касается временных наград и наказаний на земле, то они только тогда служат истинным побуждением к добродетели, когда они соединяются с высшими побуждениями, то есть с любовью к Богу и ближнему. Еще раз запомним, вот эти побуждения, страх наказания и ожидание награды, они только тогда действуют в человеке, когда человек их все-таки соединяет с главной задачей – любовь к Богу, любовь к ближнему. Да, вот, Господи, я Тебя люблю, поэтому я боюсь как бы не сделать грех и за это потом себя не отправить в ад. То есть, потому что сам себя отправляешь. Но при этом, опять, любовь к Богу. Да, Господи, я тебя люблю и люблю ближнего, поэтому не буду на зло отвечать злом, а все претерплю ради любви тебе и к нему, чтобы получить награду за то, что претерпел, отдал жизнь за други своя. На зло не ответил злом. То есть вот соединять, если они не соединяются с вот этой, с высшей, то происходит противоположное. Всякий знает, как иногда много скорбей и лишений терпят праведники, и наоборот путь нечестивых спорится. То живет человек нечестиво, бессовестно, грабит, ну, скажем, сравнительно честным способом, да, сравнительно. Ну, скажем, не доплачивает столько, сколько человек трудится, за счет этого наживается. Но он договорился с ним, что будет платить копейки. Человеку деваться некуда, приходится за эти копейки трудиться, чтобы не умереть с голоду. А этот спокойно себе наживается. Ну, то есть, есть много примеров, когда земные блага только портят людей, а бедствия ожесточают и утверждают их во зле. То есть, мы знаем, что дали праведнику что-то, он поблагодарил Бога, порадовался, ну и поделился. Ему это не во вред, благо. Другому дали благо, он забыл Бога, вот дали деньги, он тут же забыл. Как сам ниществовал, как сам просил. Все, забыл, он же не дает никому сам. Мы знаем из жития святых много таких примеров. Помню случай с каменотесом, когда получил по молитвам старца, обнаружил клад, и тут же забыл и Бога, и всех на свете, и самого старца потом выгнал. Так вот, то есть не всегда на пользу нам эти блага. И наоборот, попадав в беду, человек не всегда вразумляется, начинает каяться, не всегда вот эта беда является горьким лекарством. Иногда люди ожесточаются. Вот обнищал, начал завидовать богатым, начал их ненавидеть лютой ненавистью. Вот они и на машинах ездят, и крудят, и то, и сё. А я тут бедный, несчастный, да? То есть ожесточился человек. Фараон при всех наказаниях не смирился перед Богом. Ну, помню, 10 казней было, не смирился. Нечестивого израильского царя Ахава ни наказания, ни милости не исправили. Из распятых со Христом разбойников один и на самом кресте не принес раскаяния в своих грехах. Но ожесточившись, еще поносил Христа. То есть не помогло ему, и это его не вразумило. Вот это горе, беда, смертельное. Смертельное горе, смертельная беда не вразумило. Отсюда, чтобы земные блага, временные награды и наказания могли служить истинным побуждением к добродетели, необходимо соединять их всегда с высшими побуждениями. Еще раз помним, вот ни фараон, ни Ахав, ни вот этот разбойник распятый, они не соединяли вот эти страдания, или наоборот, люди, когда получали какие-то благодеяния, если не соединяют с любовью к Богу, с высшей целью, то они не служат побуждениями к высшей цели. Истинный исполнитель закона Божия знает цену земным скороприходящим благам. А если его преследуют скорби, то он найдет радость и в земных скорбях. Счастье не приведет его к гордости, беспечности, к нерадению о своем спасении. Так и несчастья не ожесточат его сердце, но еще более укреплят его веру в любовь к Богу. Итак, на первых начальных ступенях христианской жизни побуждение страха, вечных мучений и ожидания вечных наград несомненно являются полезными и действенными для побуждения человека от греховного сна, для возбуждения его энергии христианскому подвижничеству. Итак, вот на первом этапе, это нас с вами касается. Мы все находимся на первом этапе. Никто еще из нас не продвинулся ни на шаг. христианстве. Поэтому нам это очень полезно, вот то, что мы сидя здесь сейчас с вами, возбуждаем в себе, в своей памяти, напечатляем. Но вместе с этим их значение в деле христианского совершенствования не самостоятельное и не главное имеют место, а подчиненное, второстепенное. По мере постепенного религиозно-нравственного развития христианина и действительно приобщения его к вечной жизни, эти второстепенные побуждения переходят в подлинно христианское побуждение угождать Богу только по сыновей самопреданной любви к Нему. Итак, вот потихоньку у нас будет это вытесняться, вот эти страхи и желания награды будут вытесняться истинным значением, любовью к Богу, желанием угождать Богу. Так учит святой преподобный Исаак Сирин. И истинного совершенства христианин не иначе может достигнуть, как всею душою возлюбив Бога. По побуждению любви страх вечных мучений ведет к покаянию. Итак, вот памятование вот этих мучений, он душу приводит к покаянию. Очень полезное действие, потому что помним, другого пути в Царство Небесное нет, как только через покаяние. Вот этот страх, он приводит к покаянию и полагает начало доброй жизни. Ожидание наград поддерживает христианина в трудах доброделания и подвижничества. И только любовь к Богу возводит христианина на высоту добродетелей. Только любовь к Богу. Значит, страх покаянию, награда в доброделании, в трудах, а вот любовь к Богу, она возводит на высоту христианских добродетелей, доброделаний. Есть ли на небесах у избранных и ангелов вера и надежда? Вот такой вопрос. Есть ли у ангелов и тех, кто и небожителей вера и надежда? У ангелов нет ни веры, ни надежды. Потому что с того времени, как они утвердились в благости, в благодати, они увидели того, в кого надо веровать и на кого надо надеяться. Они всегда видят лице его Отца Небесного, и у них уже нет места ни для веры, ни для надежды. Ибо вера и надежда имеют своим предметом невидимое. Мы помним определение веры, да? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот мы не видим, но уверены, что сейчас Господь смотрит на нас, видит, слышит, и ангел стоит рядом вот здесь. Мы это твердо знаем. Да? Вот это уверенность, это есть вера, определяется. То есть вера имеет своим предметом невидимое. У избранных Божьих на небесах также нет веры и надежды, потому что они видят того, в кого веровали. Ну что, они видят его. И имеют того, на кого надеялись. И у ангелов, и у избранных Божьих есть одна лишь бессмертная любовь, учит святитель Дмитрий Ростовский. Вот, обратим внимание, что наша с вами задача, вот пока сейчас, не растерять веру и надежду, чтобы ее бес не пошатнул. А вот когда будем в Царстве Небесном, нам уже не будет нужна ни вера, ни надежда. Потому что будем лицезреть Бога и будем видеть того, на кого мы здесь сейчас надеемся. Вот удивительное явление мы с вами раскрыли. Время у нас с вами закончилось. Сейчас несколько объявлений. Ну что, сегодня не устали? Нет, сегодня полегче было, да? Ага, полегче, ну вот. Значит, прислушались к просьбам трудящихся. Вот, и, значит, несколько облегчили.